Ренат Прабу попросил меня что-то сказать на проповеди. Не планировался семинар. Какие-то встречи, какие-то беседы были о проповеди. Но поскольку всем объявили, что это семинар, то всем стало известно, что мы провели семинар. Шрила Прабу сказал мне в Москве: я прослушал ваш семинар. Это будет здорово, если вы повторите этот семинар. Но я уже не помню, что я повторял, что я говорил в Москве, потому что я не думал о семинаре. У меня были некоторые материалы прохлада с вами. Это то, что мне Ренат нашел прямо там, на Бхакти-шастрах. Просто опирайся на свой опыт и что-нибудь скажи. Я не помню точно, о чем мы говорили зимой, в декабре месяце. Но сейчас, сегодня мы попытаемся рассмотреть этот вопрос с другой точки зрения, несколько иначе. Искусство проповеди. Поскольку меня наталкивает это на различные размышления, на самые разнообразные размышления, когда я думаю именно об искусстве проповеди. Прежде всего, хотя я занимаюсь проповедью, это как основной вид служения, деятельности, я не задумывался о самом искусстве проповеди. Более того, не было специальной подготовки. Сейчас мы видим, что так много организовано хороших вещей, обучающие программы, Бхакти-шастры, Бхакта-программы и так далее. Не было, но все же, тем не менее, как-то мы выросли в проповеди, тем не менее, мы соприкасались всегда с проповедью, всегда это была миссия, это было движение, это было учение Шрилы Прабхупады. Мы скорее поговорим сегодня об этой стороне дела. Может быть, не получится какого-то очень классического семинара, я не знаю. Но некоторые моменты, какие-то основные, попытаемся развить. Все же, если мы будем говорить о проповеди, то нужно увидеть как бы две стороны в этом моменте, в этом вопросе проповеди. Есть те люди, которым необходимо проповедовать. Это также каждый из нас, любой другой человек, знающий философию сознания Кришны или нет. И есть люди, которые непосредственно заняты проповедью. Два типа людей, так скажем, мы обнаружим. При этом мы увидим, что эти две категории, они могут делиться на множество других также, потому что не все люди готовы нести послание Шрилы Прабхупады, раз. Из этой категории проповедников не все являются проповедниками иного общества сознания Кришны. Но в той или иной степени каждый человек, он что-то проповедует, он открывает сердце и ум. Он хочет найти уши, что у него есть язык. Так, звук очень важен. И с помощью звука происходит все в этом мире. Мы видим, что звук связан с сознанием, с умом человека. И это можно использовать по-разному. Это можно использовать для материальных целей. Звук. Способность говорить. Обычно мы сталкиваемся такой способностью людей в материальном мире. Обычно мы видим, что используется язык вот таким образом. И с этого и начинается материально обусловленное существование. Прабхупада обычно дает пример лягушки, квакающей на болоте. Она думает о том, что она привлекательно поет. Ну, это ее мысль, ее настроение. Более того, она уверена, что кто-то оценит ее воспевание. И придет на ее зов. Таково их побуждение. По весне они поют и привлекают пару. Поэтому нетрудно понять мысли лягушки. Но что думает змея на этот счет? Змея, она мыслит совершенно иначе. Она тоже слышит звук лягушки, но с другой точки зрения. Не с точки зрения чувственных наслаждений самой лягушки, но с точки зрения пищи. По звуку она определит размер лягушки. Количество пищи. И поэтому звук, она уже знает, где большая лягушка. Она точно знает, куда прийти и в какое время. Потому что есть звук. Прабхупада давал этот пример. И таким образом, змея времени, она поджидает каждого. И где человек найдет свою свою, где встретиться с этой змеей, с змеей временем. Каждый может найти свое место, но оно предопределено. Смерть прячется в самых привлекательных вещах этого мира. В деньгах, в богатстве. По противоположном поле, семье, нации. Вот все эти привлекательные измы, вещи, это не что иное, как различные лица, виды смерти. Той самой змеи времени. Итак, какая-то часть людей, они будут говорить о материальном, большинство. И другая категория людей, они будут проповедовать. Проповедовать означает, в их понимании, держать людей под контролем. Как правило, вот высший смысл в этом, называется идеология. То есть мы должны точно отличать, что сознание Кришны не относится ни к одному виду такой проповеди, таких речей. Все эти материальные мотивы никак не могут помочь нам развивать проповедь. Более того, они разрушают проповедь сознания Кришны. Если мы просто будем показывать свое умение говорить, привлечет змею смерти. Если мы используем речь для того, чтобы контролировать других, это разрушит наше движение. То есть эти материальные мотивы и есть люди, которые говорят об истине, либо они ищут истину, под этой эгидой говорят, чтобы их слушали. Некоторые говорят, не верьте ни во что, послушайте, что мы вам скажем лучше. В основном такие проповеди мы слышим. И когда мы не слышали вот эту концепцию проповеди, такую, что не доверяйте никому. Послушайте, что мы вам сейчас скажем. Не нужно верить никому. Прабхупада, он раскрывал этот обман философский. Таким образом, они продвигают какую-то свою концепцию, личную концепцию. И есть другая категория людей, которые стараются проповедовать в цепи преемственности. Очень ограниченное количество таких людей. Почему мы узнаем из Бхагавадгиты 7 главе? Есть две энергии, внутренняя и внешняя энергия Кришны. И есть не так много людей, очень мало людей, которые пытаются различить эти энергии. Спрашивать об этих вещах, интересоваться этими вещами. Вообще есть две энергии, исходящие из одного источника, и их безграничное множество. И они разделяются на внутреннюю и внешнюю, но в Гите говорится, очень немного людей мы найдем, которые будут различать эти вещи, различать энергии и спрашивать об этом, проявлять интерес. Из многих тысяч таких людей едва ли один стремится к совершенству. Из многих достигших совершенства, может быть, несколько, один, также единицы, они становятся чистыми преданными. Итак, это редкое явление. Когда мы говорим именно о распространении сознания Кришны, это редкое явление. И мы учимся именно этому искусству проповедовать цепи преемственности, послание, данное непосредственно Шрилы Прабхупадой, его духовным учителем, это Гаудия Сампрадая, Господь Чайтанья. И нам нужно увидеть, какова же линия этой проповеди, какова философия этого знания, в чем заключается философия сознания Кришны. В чем заключается настроение этой проповеди? Очень много аспектов на самом деле. И главный аспект заключается в том, как совершать при этом преданное служение, как проповедовать в духе преданного служения. Конечно, проповедь — это не просто лекция, не просто знание философии Бхагавадгиты. Необходимо определенное умонастроение, умонастроение преданного служения. Да, Шрила Прабхупада говорит об этом, что бхакти не нуждается ни в гьяне, ни в отречении, ни в знании. Бхакти самодостаточно. На начальных этапах гьяна помогает человеку. То есть мы учимся, это гьяна называется, она помогает человеку. Развить отречение, эти два фактора помогут нам утвердиться в бхакти. И затем, когда человек утверждается в бхакти, Эти два фактора не имеют решающего значения в его жизни. Почему? Поскольку преданное служение зависит только от преданного служения. Все остальные энергии зависят только от бхакти. Другими словами, все энергии Кришны имеют скрытую бхакти, имеют примесь бхакти. Любая энергия Кришны, даже материальная энергия Кришны. Сегодня мы слышали об этом, что Кришна — это все. Но Кришна — это бхакти. Прежде всего, главная энергия, которой подчиняются все живые существа, включая верховное живое существо, — это бхакти. Таким образом, энергия бхакти является верховной. Верховная энергия бхакти. Иногда она может быть скрыта, иногда она может быть проявлена. Итак, когда она скрыта, это называется материальное сознание. Когда она проявлена, энергия чит, это называется сознание Кришны. И проповедь сознания Кришны возможна под влиянием энергии чит. При этом энергия чит занимает все энергии. То есть проповедник, такие как Шрила Прабхупада, Гоштиананди, он может занять служение проповедью весь мир. Знает, как это сделать. Но для проповеди необходимы как бы три момента для проповедника. Первое, можно задать вопрос, достаточно ли у нас веры, то, что проповедь является сущностью нашего движения, сутью нашего движения. Достаточно ли веры в этот момент у проповедника? Уверен ли он ли в другом моменте? В том, что наиболее эффективным способом проповеди является передача послания Шрилы Прабхупады, распространение его книг и проповедь его философии. Второй момент. И есть третий момент. Третий момент заключается в том, думают ли преданные, что каждому необходимо научиться искусству проповеди. От этих трех вещей будет зависеть наше движение. Это называется вера, шрадха. С этого все начинается. И не так, что с этого начинается, но потом это звено становится ненужным. Это основа нашего движения, шрадха. В общении с преданными мы развиваем веру. Прабхупада говорит, вера развивается в общении с преданными. Важное условие, очень важное условие общения с преданными. Итак, если мы общаемся с преданными, то вот три задачи. Получить убеждение, веру в то, что проповедь является главной задачей искон. Главной задачей искон проповедь. А важнейшая форма проповеди – это книги Шрилы Прабхупады. Там записана философия. И сами же книги, их можно распространять. Это также является важнейшей формой проповеди. И если каждый обретет уверенность, что он должен научиться искусству проповеди, то мы можем рассчитывать, что движение будет развиваться. Гошти Ананди, движение Гошти Ананди, оно держится на этих трех вещах сейчас, на этой вере, в проповеди. И как мы сказали, преданное служение не зависит ни от чего, кроме как от себя самого. Это значит, что научиться совершать преданное служение можно только при помощи самого преданного служения. Если мы хотим научиться проповедовать, как это сделать? Нужно проповедовать. Это все. Нет других способов. На самом деле мы так много услышали и на этом курсе, и предыдущие лекции, и многие преданные уже годами слушают, и месяцами кто-то, и очень много знаний. С точки зрения Гьяны, не знаю, каждый мог бы написать книгу, каждый сидящий здесь мог бы написать книгу, хотя на память то, что он слышал, это была бы серьезная книга с точки зрения философии вообще. Современной философии. Так много знаний. И тем не менее мы видим, что поддерживать проповедь — непростая вещь. Именно самая сложная вещь. Научиться постоянству проповеди. Что же здесь мешает? Нужно рассмотреть, что же мешает нашей вере стать твердой, утвердиться в проповеди. Однажды пропастор спросил, все ли должны проповедовать? Сказал, да, все. Конечно, может возникнуть много вопросов, может быть, их обсудим в конце, как все могут проповедовать. Есть разные формы проповеди. Но, сказал пропастор, ведь многие преданные считаются неквалифицированными. Но пропастор сказал, если мы будем ждать квалификации, мы никогда не дождемся ее. Нужно проповедовать. И прежде всего мешает развитию проповеди само материальное существование. Оно занимает нас. У нас, может быть, нет достаточно времени для проповеди, кажется. Или энергии, или способностей. Но если мы рассмотрим живое существо с точки зрения души, она имеет много способностей. Особенно, если она связана с Кришной. Каким же образом человек думает, что он не имеет энергии и способностей? Это означает, что его энергия и способности заняты чем-то другим. Они есть. Не может быть так, чтобы джива была чего-то лишена, была бы ущербна по своей природе. Такого нигде не описывается. Она совершенна по своей природе. Нити ситха. Ситха означает совершенство. И сама по себе джива, душа, она нити ситха по своей природе. Означает, что все энергии совершенства мы получаем из совершенного источника. В этом нет недостатка. Но поскольку есть контакт с материей, с материальной природой, возникают 6 волн бытия в контакте с материей. Они создают настоящие проблемы. Проблемы реальные, хотя все эти волны иллюзорные. Итак, каждый из живущих здесь знает, проблемы реальные. Мы на себе испытываем 6 волн бытия. Но все эти волны, они иллюзорны. Это не духовная природа. 6 волн таковы. Голод, жажда, горе, иллюзия, старость и смерть. Это то, что беспокоит живое существо здесь. То, что способно вывести из равновесия сознание. Изначально сознание чисто, оно духовно. Но оно покрыто. И как же оно покрывается? В контакте с материей. Потому что оно путает реальность с иллюзией. И сбивается с толку. Так же, как человек видит сон страшный и испытывает страх, сбивается с толку. Чувство страха реальное. Он даже может расплакаться во сне и проснуться от страха. Это реальный страх. А сон — это иллюзия. И голод. Голод — иллюзорное чувство, Прабхупада говорит. Но мы чувствуем его реально. Я чувствую иллюзорное. То есть нужно понять правильно одну вещь, что не так, что мы должны, что мы когда-то можем полностью освободиться от чувства голода. Нет, но научиться не зависеть от таких явлений. На самом деле для проповедника это важный момент. Прабхупада, например, он должен был ехать в Америку, его предупредили, Свамиджи, там нечего есть. Многие индусы ему сказали, там одна картошка у них в Америке. И мясо. Мясо вы не едите, но будете одну картошку есть. И Прабхупада был готов есть одну картошку. Думаете, это просто для Прабхупады, да, есть одну картошку? Может быть, для нас это вполне естественно здесь, есть одну картошку. Может быть, с морковкой иногда. Конечно, когда Прабхупада приехал в Америку, он увидел, что есть много овощей и фруктов, даже манго в магазинах есть. Но он был готов есть одну картошку. Мы думаем, ну здорово, правда, картошка? Мы думаем, это у нас второй хлеб России вообще-то. И мы видим вот этот момент, если мы едем куда-то проповедовать новые места, то голод нам обеспечен. Потому что как-то мы ездили в Уренгой с Вашей, и мы там голодали с ним. Потому что не было продуктов в магазинах. И мы привезли с собой какую-то крупу ячневую, по-моему, что-то, горох, ячневую крупу, даже риса не было. Муку. И одна мать же целый день готовила в гостинице. Все распространили книги и проповедовали, а она готовила в гостинице. И последние два дня ничего не осталось у нас. И все быстро уехали, а мы почему-то остались, не знаю. И последний день мы уже пошли в магазин, что-то мы были очень голодны. В магазинах ничего не было. Новый рингой, откуда там ничего не растет никогда. И в то время были какие-то проблемы с экономикой. В магазинах ничего не было, и люди получали, на работах получали какие-то там пайки. Мы не работали, у нас не было пайков, мы пошли в магазины, и мы батон нашли один. Мы взяли, купили батон с ним. Последний был уже. То есть все уже по талонам разобрали, это был свободный батон. И что же еще? Банку икры баклажанной. Да. И голодные, как волки. Было холодно, и голод был сильный. И уже программы все закончены, пришли в гостиницу и напали на этот батон с баклажанной икрой. Это я хорошо помню. Но у нас не осталось какого-то скорбящего чувства от этого, что мы голодали. То есть мы были заняты в проповеди, и нас не очень беспокоили эти вещи. Нам даже было интересно поголодать, встретить какие-то трудности, голод. Но мы, что мы имеем в виду, когда говорим чувство голода? Отметьте, что это чувство способно увести разум человека прочь. Помните стих Бхагавадгиты? Одно единственное чувство не под контролем уносит лодку разума. Так же, как ветер, дующий в одном направлении, уносит, сбивает с курса ее. Одно чувство не под контролем. Итак, как вы думаете, как распространяется это чувство голода на ум человека, на его сознание, на его философию, на его поведение? Как мы можем увидеть это? Мы видим, что сейчас желание экономики людей сильнее желания духовной жизни. А? За этим есть чувство голода просто. Языка, желудка. Философия языка и желудка. И какое чувство заставляет интерпретировать истину таким способом? Голод. Голод и жажда. Видите, сильное чувство. Иногда сбивает с толку преданных. Но думаю, что важнее всего отрегулировать питание, чем проповедь. Бхактивинода Тхакура об этом говорит, на самом деле. Когда я забываю лотосные стопы моего духовного учителя, для меня важнее становится предохранение от простуды после омовений, чем проповедь. И что это? Это чувства, какие-то чувства. Они не будут контролироваться, если мы не займем их в проповеди. Тогда нужна либо мистическая йога, чтобы держать чувства под контролем и сидеть в пещере, и не пользоваться чувствами, как черепаха. Гити дается такой пример, такой вариант, такая возможность. И другая возможность — занять чувства. То, что Прабхупада рекомендует бхакти-йогой. Естественным образом. Голод — готовим прасад. Если мы готовим прасад, то чувство голода уменьшается при приготовлении. Замечали? Еще больше уменьшается, когда раздаем его. И совсем уходит, когда немножко принимаем. Итак, чувство голода нас не беспокоит, даже когда мы просто раздаем прасад. Возникает желание делиться прасадом. Прасад — интересная вещь. Возникает желание делиться им. Обычно люди накапливают, а преданные обычно раздают прасад. Тем более, что они каждый день свежий прасад едят, поэтому они раздают все до конца, как правило. Образ жизни преданных такой. Это означает, что просто утолив голод, человек не может быть удовлетворенным. На примере прасада мы знаем это. Может быть, мы руководствуемся желанием тоже удовлетворить голод. Но когда мы принимаем прасад, мы удовлетворяем душу. И у нас пробуждаются другие энергии, энергии служения в этом случае. Потенция служить. И эта потенция служить означает, что устанавливается взаимообмен между живыми существами. Взаимообмен. Поэтому говорится очень хорошо, когда преданные вместе прасад на пирах принимают, например. Делятся прасадом, обмениваются прасадом, угощают друг друга прасадом. Взаимообмен — это основа бхакти. Бхакти значит обмен чувствами. И чистая бхакти — это чистые чувства, лишенные этой скверны голода, потому что голод означает, пробуждает в человеке жадность, индивидуализм. Как люди сейчас утоляют голод? Они готовят что-то в своей семье, потом они закрывают двери, все, и садятся, и съедают. И все, остатки в холодильник прячут. Потом приглашают гостей. И сначала позвоните, потом приходите. Что они имеют в виду? Почему? Потому что если они придут время обеда, это будет неудобное время приема. А что, какая еще причина? Другой причины нет. Просто гость придет время обеда. Вот в чем проблема. Но ведическая система другая, грехастка готовит, выходит на улицу и кричит: кто голодный? Заходи. Пришло время обеда. Приходите именно в это время, а не в другое время. И ешьте. Так можно контролировать чувство голода. Через проповедь, через взаимообмен. Очень важный момент, потому что человек ест обычно 3 раза на дню. Если это никак не связано с духовной жизнью, представьте, какая сила будет, уводящая прочь ум и разум. 3 раза на дню он насыщает свой язык и желудок. И он думает об этом. Ум поглощенным этими мыслями. То есть практически постоянно он будет думать об этом. Один человек мне так и сказал: ты интересно говоришь о душе, о Боге. Я думаю, что так оно и должно быть. Но жизнь так устроена, что мы должны думать о деньгах, о еде, о семье, о доме. Мы вынуждены так делать. Поэтому не рассчитывай, что твое учение, оно так уж распространится, на самом деле, я вам скажу. Не рассчитывай. Эти простые вещи, они могут стать камнями преткновения, как чувство голода, камнями преткновения в духовной жизни. Если это не связать должным образом, как приписывают шастры. И как быть независимым от чувства голода? Как научиться независимости? Проповедь. Научиться быть удовлетворенным на духовном уровне. Это качество, квалификация браманов. Браманов. То есть те, кто изучают шастры, это браманы. Те, кто избавился от сомнений, того, что не изучили, это выше браманы. И есть еще браманы-вайшнавы, они полностью удовлетворены тем, что приходят к ним без особых усилий, просто исполняя свой долг, они получают все необходимое для жизни. А каков высший долг вайшнава? Прабхупада сказал: распространять сознание Кришны, это все. Значит, Прабхупада говорил, в этом наставлении есть вся энергия, это бхакти. Значит, распространяя сознание Кришны, мы не должны спрашивать, что нам есть, что одеть, где жить. Прабхупада также говорит. Голод, жажда. 2 момента. 3-я волна бытия — это горе. Каждый сталкивается с этой волной, очень могущественной волной бытия. Горе причиняет страдания, это вид страданий. Горе. Утрата. Горе означает утрата, это связано с утратой. Невыполнением желаемого. Это тоже может остановить проповедь. То есть преданный может подумать в какой-то момент: у меня такие серьезные трудности, несчастье, никто не понимает меня среди преданных, все трансценденталисты. Это может послужить причиной того, что проповедь остановится. Ну как я могу дальше проповедовать? Но нужно знать, что майя останавливает нас с помощью этих 6 моментов. Горе. Одна из причин, почему преданный оставляет проповедь. Он думает: а как же моя личная жизнь? Вот и все. Вот и все. И проповедь закончится. Как только этот вопрос остро входит в ум: как же моя личная жизнь? Поймите правильно, мы не говорим, что личная жизнь не нужна. Мы просто говорим о том, как проповедь можно остановить. В Гите говорится, что тот, кто не поддается слишком горю, там не говорится вообще не испытывать, невозможно. Это невозможно вообще не испытывать горя, утраты будут. Не слишком реагирует на это. Это означает, что он чем-то занят еще, кроме как восприятием собственного горя. значит, что-то есть еще. Если у человека нет ничего, и он остается один на один со своим горем, будьте уверены, такой человек бесполезен для миссии. И так или иначе, люди сейчас страдают очень сильно, страдания увеличиваются. Материальное существование увеличивает страдания, поэтому их очень трудно занять в миссии. Говорится, истинный духовный учитель может занять искреннего ученика, но ученика обычного человека очень трудно занять в миссии. Как-то полезно занять его. Но даже в этом случае Господь Читания знает, как это сделать. Господь Читания может занять весь мир. Он так и делает уже. Прямо, либо косвенно, сознание Кришны распространяется, очень могущественно входит практически сейчас во все сферы. И даже люди могут точно не знать, что это именно сознание Кришны. Нас это не очень волнует. Главное, Прабхупада говорит, нас волнует, что они получают знания, применяют его в жизни. С течением времени, конечно же, все образуется, и люди смогут понять, где же источник знания. Источник — это Бог. Источник не только знания, всех энергий. И поэтому передача знания — это самая насущная потребность современных людей. Получение знаний. Помните, Прабхупада каждому тому Шримад-Бхагаватам напечатано его вступительное слово, введение. И там он спрашивает, мы должны знать, в чем нуждается современное общество. В чем же оно нуждается, он говорит, и он объясняет, в чем оно нуждается. То есть, главная вещь, что мне нуждается, в знании Шримад-Бхагавата. Вот чего не хватает. И он объяснил, почему. Кто не помнит, там он назвал три причины, почему именно Шримад-Бхагавата. Первая причина заключается в том, что Шримад-Бхагаватам описывается, первое, как можно постичь изначальный источник всего Бога. Можно сказать, что это описывается в других священных писаниях, что-то о Боге. Шримад-Бхагаватам описывает, как можно постичь изначальный источник всего Бога. Второй момент. Узнать о наших с ним взаимоотношениях. Вот это второй момент. Первый момент, так или иначе, есть во всех религиях мира. В какой-то степени там речь идет о Боге, в абсолютной истине. Что-то можно узнать. Как Творца Вселенной можно узнать его, как Судью Верховного, как того, кто справедлив и добр, как Отца всех живых существ. Какие-то аспекты Бога, они описываются, но Бог безграничен. Бхагаватам утверждает, что Бог безграничен. Бхагаватам описывает его во многих проявлениях и дает возможность думать безгранично о Боге. Поэтому, конечно же, в полном объеме Бхагаватам справляется с этой задачей. И второй момент – взаимоотношения. Эти взаимоотношения практически не описаны нигде больше, только как с Шримад-Бхагаватам. Их нет. Поэтому Бхагаватам очень важна с точки зрения познания абсолютной истины и взаимоотношений с ней. Второй момент – взаимоотношения с абсолютной истиной. Третий момент – еще важный момент. Описываются наши обязанности по совершенствованию человеческого общества. Вот три вещи. Можно подчеркнуть из Бхагавата. Каковы же обязанности человека для того, чтобы способствовать совершенствованию человеческого общества? Если бы мы все знали об этом, то не было бы деградации. Вообще такого фактора бы не существовало, как деградация. Противоестественно. Деградация противоестественна. Суть в том, что когда человек деградирует, он не знает об этом. Он не понимает, как он деградирует, почему он деградирует и что такое деградация. Деградация означает, что человек не знает. Прежде всего, не знает. И второй момент, знать не хочет. То есть он думает, что он знает. Если бы он просто не знал и сказал бы честно, что он не знает, то нет проблем, есть Бхагаватам. Но он не знает и знать не хочет, то есть он думает, что знает. Вот это настоящая деградация. То есть когда люди не знают, полбеды, но сейчас в современное время они думают, что знают. Лидеры общества думают, что знают. Почему? Поскольку они установили институт высшего образования, научные степени. Нобелевские премии, они возвеличивают друг друга, не Бога, а обычных людей, возвеличивают, давая им степени. И возникает впечатление, что люди знают, есть наука, есть степени, есть ученые. Но это просто степени, которые даются обычными людьми, обычным людям. Какая у Бога степень общенаучная, я не знаю. И кто может присудить ему какую-то степень? У кого найдется столько мозгов, чтобы оценить его? А? Поэтому кажется, что у нас как раз нет никакой науки, нет степеней особых, но мы ввели степени в сознание Кришны. Бхактивиданта, Бхакти-шастры, Бхакта-програм. Инициированные, дважды инициированные, трижды инициированные. Мы так тоже можем, видите. Но разница в том, что когда мы утрачиваем свою степень, название, мы не скорбим, нет горя. Нас не расстраивает, продвигаемся мы вверх по этой лестнице карьеры или вниз. Мы продолжаем проповедь. Вот в чем разница. Вот это уму непостижимо для материалистов. Его повышают, он проповедует, это понятно. Но когда его понижают, он продолжает проповедовать, это непонятно. Кому он служит? Кому он служит, этот человек? Его начальство его понижает, а он проповедует. Может быть, даже его забыли, когда он заболел полностью. А он выздоровел, снова проповедует. Что сознание Кришны — это любовь и мир, который может жить каждый и прочее. Он продолжает такую же проповедь, позитивную. Почему так происходит? Потому что преданные не подвержены чувству горя. Не затрагивает глубина сердца, в сердце что-то другое находится. Это состояние горя и скорби. Кришна говорит Арджуне, недостойно ариев. Это недостойно ария, такого человека, как ты. Это скверно, вырви ее из сердца. Так нужно быть внимательным, когда приходит проблема. Проблема — это какая-то горе, другими словами. Это третья волна бытия, она выше. Там девятый вал будет потом. Это пока первые. Голод, жажда, какие-то проблемы, да, но горе. Горе кажется это настоящим, настоящей бедой. Это третья. Четвертая волна — это иллюзия. Вот эта волна, она способна на самые разнообразные фокусы. Здесь весь арсенал, волна, иллюзия. То есть любую иллюзию можно создать. Любую. И мы знаем, как богато воображение у человека. Как он не ограничен в желаниях. И в сочетании эти две вещи удивительно дают результат. Воображение и желание. Просто давайте понаблюдаем, как мы себе представляем свое будущее. И вы удивитесь. Каждый из нас. Ну, давайте начнем с духовного момента. Как мы представляем свое будущее в будущем? Давайте внимательно посмотрим, нет ли тут какой-нибудь майи? Не вкрадывается ли какая-то майя? Одна женщина, она воспитывает сына и говорит, я хочу, чтобы он строго следовал садхана бхакти и прочее. Я говорю, вы хотите воспитать преданного? Она говорит, да. Какого преданного? Есть, конечно, матьяма, уттама. Какую категорию хотите воспитать? Она говорит, уттама. То есть человек думает, что ее сын будет уттама-тикари. Я сказал, но если вы хотите воспитать уттама, вам нужно сначала стать самой уттама. Да? Обязательно это нужно, так? Ну хорошо, я попробую, она сказала. То есть, ну, бывает, что очень просто все, видите, в голове. Иногда мы планируем через год-два уттама-тикари. Во всяком случае, мы так планировали вначале. Вначале, думаю, все мы были такие простые. Ну, большинство, может быть. Одна мать же писала тест на первую инициацию. И там есть такой вопрос. Каковы ваши взаимоотношения с Кришной? Он написал супружеские. Ну, вот так вот просто. Это иллюзия называется. То есть мы склонны так вот упрощать, фантазировать, воображение подключается. Иногда кому-то кажется, что он достиг своей сварупы уже. Танцует павлином или в саре хочет одеться. Ну, бывают такие случаи, правда? Иллюзия. Есть материальные иллюзии. Почему-то очень многие люди думают, что в сознании Кришны мы должны также процветать и материально. Каким-то образом они думают, это очень важно для нашего движения. Иметь много последователей, какую-то финансовую основу особую и прочее. Но мы видим, что большинство проповедников в этом не думают вообще. О таких вещах. не думают. Ну, те, кто занят проповедью постоянно, он, скорее всего, забывает об этих вещах. Скорее всего, мы понимаем, что жизнь будет проста. В течение времени будем понимать, что жизнь так и останется такой, как она сейчас есть, в материальном смысле. Но не будет этого дома, будет другой такой же дом. Ну, мало чем это будет отличаться. Чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже. Может быть, очень хорошо в каком-то месте будет. Но потом, как правило, все это опять меняется в исконе. Все ненадежно в материальном смысле. Самая ненадежная организация – это искон, знаете, в материальном смысле. Иногда деньги есть, иногда их вообще нет денег. Иногда есть храмы, иногда храмов нет. Куда они деваются все? Но посмотрите внимательно, что происходит на самом деле с материальной точки зрения. Мы не можем развить чувство собственности. Возможно, можем даже получить какую-то собственность, но чувство собственности лишаемся. Вот что, обидно. Вот в чем иллюзия. Иллюзия такова, что человек хочет быть собственником прежде всего. Но Прабхупада, конечно, не имел этого чувства собственности. Хотя он имел в будущем, потом, когда он приехал в Америку, он имел большие деньги, здания. Тысячи и миллионы книг распространялись. Большие деньги. Однажды преданные в Майяпуре подошли к Прабхупаде. Большая сумма пришла на наш счет. Преданные много распространений книг. За этот месяц огромная сумма пришла, там $50,000, что-то такое. Может, даже больше. Прабхупада сказал, тратьте. На что, Прабхупада, нужно тратить? Ну, сделайте праздник. Пир раздайте. Нет праздника в календаре в ближайшее время. Придумайте праздник, Прабхупада. Тратьте. Тратьте деньги. Не копите деньги. Я знаю, что сейчас с этим моментом, может быть, не все согласятся. Если придет $50,000, мы сейчас их сразу не будем, может быть, так тратить. Я не знаю, как мы будем тратить. Но, слава Богу, пока они не пришли еще. Ну, так или иначе, иллюзия останавливает. Иллюзия – это чувство собственности. Мне не принадлежит, как и Шупанишат говорит. Не принадлежит ничего, Нирмама. И Шавасим, и Дам Сарвам. Ему все принадлежит. Есть Верховный. Иллюзия означает, что мне также что-то должно принадлежать, как частички Верховного. Иногда мы также философски обсуждаем, что я имею право на свою долю. Да, на свою долю. Но чувство собственности может быть не связано с этим. Иллюзия всегда связана с концепцией «я» и «моё» обязательно. Каковы эти концепции «я» и «моё»? Такова форма иллюзии. Я человек, я мужчина, я женщина. На границе Узбекистана и Киргизии мы проповедовали, нас остановили там. Стали смотреть книги, очень заинтересовались. Они боятся какой-то пропаганды, может быть, фанатичных религиозных проповедников. Условия войны там таковы. Религиозные войны там идут. Они узнали, что сознание Кришны, что зарегистрировано, все в порядке. Ну, разговор, тем не менее, произошел между ними. И таможник. Мы разговаривали, я спросил, кто ты? Что ты скажешь на этот вопрос? Кто ты? Человек, он сказал. Я вижу, что ты человек, но ты-то кто? Абдулла, он сказал. Это твое имя, Абдулла. А сам ты кто? И, конечно же, он не мог понять, что имеется в виду. Я и мое, различная концепция. Он говорил о рождении, о национальности, о возрасте, о своей форме, то есть о своем материальном существовании. Пытался найти какие-то подробности. Но мой следующий вопрос сбивал его с толку, потому что это не относилось к нему, так или иначе. Относилось к имени или к форме, или к какому-то еще обозначению. Потом он стал раздражаться. Что ты имеешь в виду, он сказал. Я все это вместе взятое. Все вместе, и имя, и форма, и нация, и все такое. Итак, если вы попытаетесь вывести человека из иллюзии, вы встретите реакцию раздражения. Поэтому прямая проповедь – довольно редкое явление в этом мире. Если вы будете проповедовать прямо, вы встретите массу сопротивлений. Массу сопротивлений. Как правило, мы видим, что проповедники имеют с этим довольно много беспокойств. И в прошлые времена классический пример, как Харидас Такур проповедовал прямо в мусульманском мире. Иисус Христос прямо говорил о своей миссии. И все они терпели какие-то проблемы. Мы не Харидас Такур, мы не Иисус Христос, но проблемы нас все равно ожидают. Если мы прямо будем передавать послание Шрилы Прабхупады, это всегда будет непросто. Потому что вывести человека из иллюзии означает обеспокоить его. Подобно тому, как он спит и видит прекрасный сон, и вы будете как раз в этот момент. Что он скажет? Уйди. Убью, скажет. Уйди. Он будет очень привязан к этой иллюзии. Он будет под впечатлением. Иллюзия сильна. Даже понимая, что это сон, он все же будет испытывать вкус к этой иллюзии. И поскольку человек живет ради этих вкусов, он привязан к ним. Пусть он скажет, даже это иллюзия, мне нравится эта иллюзия. Мне нравится этот сон. Мне нравится жизнь, он скажет. Давайте наслаждаться, жить. Не будем думать о смерти, о других вещах. Итак, преданный не должен попасть под влияние таких иллюзорных представлений, как чувство собственности и желание наслаждаться в этом мире. Несомненно, проповедник, он достигает также и положения, определенного влияния. И это означает, что иллюзия ждет его и там. Пятая волна — старость. Прабхупада проповедовал, начал свою проповедь по всему миру в 70 лет. Чем больше мы в сознании Кришны остаемся, тем больше мы удивляемся этому моменту. Я думаю, что вначале мы не придавали большого значения возрасту Прабхупады, поскольку мы отождествляли его с чем-то мистическим, что для него не было, может быть, какого-то особого труда это сделать. Нет, мы знаем, два приступа на Джаладути. Третий должен был быть смерть, Прабхупада сказал. На самом деле, второй приступ должен был окончиться смертью, он сказал. Старость, когда он пришел к Сумати Мараджи, которая могла бы его отправить в Америку бесплатным рейсом, она сказала, с вами же ни в коем случае, вы в Америку, нет, вы житель Вриндавана. Вы просто приедете туда, заболеете и умрете. Я вам гарантирую, вы приедете и умрете там. Не езжайте в Америку. И Прабхупада встал и демонстрировал свою бодрость. Сказал, нет, я еще догадываюсь, что там такое, как тут Сасак себя вел, чтобы убедить ее, что у него достаточно силы, кажется, что не смотрите на мой возраст, 70 лет. Итак, Прабхупаду старость не могла остановить. Он действительно чувствовал внутренние силы. Но с физической точки зрения, два приступа сразу же. Морская болезнь, два сердечных приступа. Старость. И эта волна способна остановить проповедь также. Очень могущественная волна. В течение времени мы смотрим в зеркало и смотрим, что за картина ужасная. Я не это тело. Но почему меня так расстраивает вид этой обезьяны? Где все сморщивается. Шея, как гофрированный шланг. Зубы. Лучше о них не говорить. Не думать вообще. Морщины, волосы сидеют. Лучше родиться заново вообще. И видите, мая достаточно энергии материальной природы влиять на сознание. Много сторон. 6 сторон, посмотрите. Если мы победили одну сторону, не означает, это еще не победа. Нет, придет еще старость. И старость не уйдет. Вот в чем дело. Голод придет, но он уйдет, когда вы поедете. Придет, снова поедет, снова уйдет. Непостоянный гость, он просто приходит и тут же уходит. Редко бывает так, что мы по-настоящему голодали месяцами. Умирали от голода. Нет. Как таковой проблемы голода нет у нас. Жажды тоже. Может быть, беспокойство на этот счет. Но что касается старости, не уйдет. Она надвигается и не уходит. Нельзя его заставить уйти, но отступать на какое-то время можно заставить, применяя пластические операции какие-нибудь. Один преданный сделал себе операцию на уши и на нос. Он думал об этом, потом он сказал, говорит, у меня проблема с юности, я думаю про эти уши, про свой нос, у меня комплекс неполноценности работает. И даже преданный он поддался на эту ловушку. Не стоит думать об этих вещах. Если мы говорим «я не это тело», значит, мы не должны быть связаны, быть под впечатлением этого тела. Будут происходить перемены. Оно будет хотеть есть или испытывать жажду. Или проблемы на наш ум навалятся. Или иллюзии также будут беспокоить и куда-то толкать. И старость будет приходить. Все это нужно отнести к взаимодействию материальных элементов. Все это взаимодействие материальных элементов. Материальная природа как творение — это не просто материальные элементы. Кришна в 15 главе объясняет это, что это также означает творение качества. Качество — это также творение Кришны. Честь, бечесть, слава, бесславие. Он объясняет множество различных качеств. Это тоже творение Кришны. Там также есть такие проблемы, как скорбь, иллюзии, что такое. Это все сотворено Кришной. Обман, самообман. Брахма творит. Это творение Брахмы. Вот так оно проявляется. Прабхупада не остановила старость. Более того, даже молодые люди, присоединившиеся к движению, они не могли угнаться за его энергией. Движение Прабхупады. Он мог занять весь мир. И он соревновался, помните? Он стал начитывать книги на кассеты. И соревновался, кто быстрее. Я начитаю комментарии, либо вы напечатаете их. Что учеников было много. И была техника, хорошая техника по тем временам, которую можно было применить в печатании. И было соревнование, Прабхупада всегда выиграл соревнования. Что он днем и ночью комментировал, днем и ночью был занят проповедью. Он знал, что точно сказать. Ну, представьте, если бы нам пришлось бы прокомментировать один бы стих из Бхагавад-гиты без комментариев Шрилы Прабхупады. Один стих из Бхагавад-гиты. Любой можно выбрать стих из Бхагавад-гиты и убрать комментарий Прабхупады. Сколько нам понадобилось напряжения, чтобы составить какой-то комментарий к стиху именно Бхагавад-гиты? Не просто сказать, что я думаю на этот счет, но передать в преемственности смысл стиха. Нам понадобилось адское напряжение, не так ли? Эта работа могла бы затянуться у нас на годы в нашем положении. Прабхупада знал, что нужно говорить. Он мог просто подумать, сказать фразу, все было точно. Все было выражено в соответствии с его желаниями, желаниями парампары и в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. И последняя волна, это девятый вал, это смерть. Смерть — это тоже орудие майи. Смерти нет, на самом деле. Не существует смерти для души. Ни рождения, ни смерти. Она никогда не рождалась, она не умирает. Она существует вечно. И тем не менее, мы, даже преданные, мы убеждены, что мы умрем, что смерть есть. Есть страх смерти, есть ощущение смерти. Но если разобраться, что же такое ощущение смерти, не что иное, как утраты. Это ощущение утраты. То есть мы боимся утратить нечто. Нечто, с чем мы связаны в этом мире. Страх будет сопутствовать всегда, пока мы связаны с этим миром. Означает. Страх укажет, ты связан. Ты привязан. Прабхупада однажды сказал, что если мы долгое время посвятили свою жизнь бхакти-йоге и не избавились от страха смерти, мы зря потратили время. То есть такого должен быть результат. Ну, удивительно, как Прабхупада, он проповедовал до конца своих дней. И как Бхишмадев проповедовал до конца своих дней. И не были под влиянием этой волны бытия. Но когда обычный человек умирает, он не чувствует, что у него какие-то остались обязанности перед смертью. Интересно, что Махараджа Парикшит об этом и спрашивает. Мне осталось жить 7 дней. Скоро я умру. 7 дней — это не время. И он спрашивает, что когда я говорю с вами, каковы теперь мои обязанности? И Шукадева Госвами объясняет ему, что есть такие обязанности. Высшая дхарма, да, что человек в момент смерти должен антенараяна смерти, думать о нараяне, о Боге. Мы, наверное, помним эту историю Джананды Прабху из Америки. который тоже он должен был умереть, и узнал у врача, и врач сказал ему достаточно точно, что в течение месяца ты еще сможешь жить, лейкемия. Но затем вряд ли, скорее всего, наступит смерть. Время пришло. И обычный человек, возможно, бы он потерял покой и сон. Может быть, он не верил бы в свою смерть, может быть, он обращался к врачам, искал какую-то новую возможность. Но Джанада Прабху, он подумал, что я могу еще сделать за месяц для Шрилы Прабхупады? У меня еще месяц, что я могу сделать для Шрилы Прабхупады? Он задумал Ратха-ятру, праздник. Большой праздник. На этом празднике было 100 000 людей гостей. Организовал Джайнанда. Его энергия была. Колесницу делал сам. Но в энтузиазме. Даже люди, прохожие, которые проходили мимо колесницы, останавливались, увлекались с ними в беседу и начинали помогать, подавали ключи, потом что-то подтягивали, потом включались. Уникально, чтобы он занимал любого человека. Такой был энтузиазм. День Радхаятры был действительно большой праздник. Но именно в этот день Джайнанда Прабху и оставил тело. Слушая, по-моему, баджан, это Прабхупады были, так мне рассказывают. А Прабхупада в то время был в Индии и узнал. И он давал лекцию в Майяпуре. Там присутствовали возвышенные какие-то тоже бабаджи, много было саньяси. Не знаю, что это был за день, но многие присутствовали на лекции Прабхупады. А Прабхупада всю лекцию говорил о своем ученике Джайнанде. Он постоянно говорил о нем всю лекцию. Присутствие вот этих великих личностей. Говорил о своем ученике из Америки, который всю свою жизнь без остатка посвятил преданному служению до конца своих дней, действительно, буквально в смысле слова, что даже смерть не остановила его. Означает, что человек преодолел все привязанности материального бытия. Достиг совершенства означает. Это очень хороший признак. И действительно мы видим, что вот по этому признаку иногда мы судим о жизни, о всей жизни человека, смерть как экзамен, говорится. Если человек умирает в сознании Кришны, мы говорим, о, жизнь была действительно в сознании Кришны, не было мотивов, вот был чистый человек, это был святой человек. По моменту смерти мы именно выносим заключение об этом, о жизненном пути человека. И так эти 6 волн бытия, они возникают из-за отождествления души с материей. И причина страдания, она может быть в двух вещах. Просто стремление удовлетворения чувств приводит к страданиям. И второй момент. Незнание истинных потребностей души. Это вызывает страдания. И вот следующий важный момент. Проповедник не должен быть страдающим. Иначе не сможет долго проповедовать. Не раньше с вами рассказал историю об одной матери. У меня было 5 детей преданные, ученица Прабхупады в Америке. И настигли какие-то проблемы семейные. Он говорил о том, что муж ушел от нее. Детей забрал. Материнство дошло. И она пришла, по-моему, к Нирамзе Самире, к кому-то посоветоваться. Он ей посоветовал иди на Санкиртану, распространяй книги, попроповедуй. Вспомни, как это было раньше, мы не были зависимы ни от семьи, ни от мужей, ни от кого. Ну вот, пробуй, погрузись, попытайся. Она взяла книги и пошла со скорбным видом, поскольку муж забрал детей 5. Она увидела, что машина, такси, там какой-то человек сидит. Она открыла дверцу и села. Ну, американский этикет таков, видимо, что они могут так общаться. Если нужно поговорить, могут сесть, поговорить. Не знаю, но так она сделала с книгами, она села в машину и сказала, пожалуйста, купите эти книги, будьте очень счастливы, и заплакала. А человек был очень удивлен, этот сидящий там. Вы сказали, что я буду очень счастлив, но почему вы плачете? Вы же, видимо, читали эти книги. Вы же, наверное, читаете эти книги? Да, я читаю, но у меня такие проблемы сейчас. У меня муж забрал всех детей в Питере. Стал рассказывать свою жизнь. Человек послушал, сказал, вы знаете, вам нужно жить по этим книгам. Стал смотреть, проповедовать вот эту философию. И тогда вы освободитесь от всех страданий. Он купил эти книги, но она поняла, что это Кришна дал ей наставление. Иногда нам нужно это услышать просто ниоткуда. Не так, что это духовный учитель лично от меня требует. или какой-то лидер лично от меня чего-то хочет. Нет, Кришна от меня что-то хочет. И иногда Кришна дает наставление ниоткуда. Просто такого-то человека, сидящего в машине. И страдания. Преданный должен знать, как быть свободным от страданий, быть удовлетворенным. И часто так преданные говорят, как я могу проповедовать, как я могу распространять книги? Вы ведь будете счастливы, когда я сам несчастлив. Но другого способа удовлетворить душу нет. Санкиртана ягья, нет другого пути. Воспевание, и увлекать других воспевания. Поэтому мы не должны ждать, когда я почувствую полное удовлетворение и пойду на санкиртану. Скорее всего, как только мне скажут, иди проповедуй, там зал, люди, или там демоны, или нужно выйти с книгами прямо на улицу, скорее всего, я почувствую сопротивление в уме, а не удовлетворение. Кто-нибудь чувствует такое, чувствовал такое удовлетворение вначале? Иди на улицу с книгами проповедуй. Страх, скорее всего, чувствую. Страх. Ведь прежде всего, что они обо мне подумают, люди? Они же сделают какое-то заключение, диагноз поставят. Они увидят меня, а меня некоторые знают люди, на улице с этими книгами. Конец моей карьере будет. Все это разнесется дальше, и семья узнает, работа узнает, родственники узнают. Иногда это сильно тормозит человека. И, скорее всего, это может вызвать сначала страх. Когда начались регулярные программы в Санкт-Петербурге, ну, для меня регулярные программы, когда я стал регулярно проповедовать, это преданные были в Индии все. Это первый поток, первая поездка, старых преданных уехали, проповедники все. А мы были слушателями. Мы не были тогда проповедниками. Когда уехали все проповедники, стал вопрос, кому продолжать проповедь. Их 2 месяца не будет. И меня попросили давать лекции в кафе. Кого-то еще, меня тоже. Поскольку я там и работал, мне было легче всего. После работы вечером лекции почти каждый день были. И перед каждой лекцией я испытывал страх. Полный кафе набивалось людей, новых совершенно. Я выглядывал, думал, боже мой, что это, как я с ними? Этим людям, я не знаю, как им объяснить все, я не могу ничего. И я запирался в туалет после этого. И молился Кришне в туалете. Я когда приходил немножко в себя и выходил с таким решительным видом, что все сразу же замолкали, просто боялись меня. Был вид очень решительный. То есть далеко, не сразу, я бы сказал, это давало какой-то вкус именно удовлетворения. Нет, чувство страха было, может быть. Интересно, что если преданные общаются друг с другом и не проповедуют новым людям, уходит чувство страха, новизны этой. Уходит чувство контроля сверхдуши. Интересно, что сверхдуша нас очень сильно контролирует. Через внешний мир, в основном. Внешний мир. Преданные очень мягкие. Когда мы допускаем ошибки, преданные не склонны замечать их. Проповедник, если он говорит среди преданных, как сыр в масле катается. Для его ложного эго столько возможностей наслаждаться. Да преданные, они им все нравится. Поет, прочее, и говорит. Ну, какие-то ошибки, ну, не так уж важно. Но когда мы сталкиваемся с новыми людьми, они не такие милостивые. Но сверхдуша использует их, чтобы сказать прямо, в чем наши проблемы. Если мы не узнаем, в чем наши проблемы, то невозможно стать проповедником. Не думайте, что проповедник тот, кто знает, в чем проблемы этих людей. Ничего подобного. Это лишь следствие его духовной практики, его реализации. То, что он видит проблемы других людей, это следствие того, что он избавился от этих проблем. От подобных проблем. Поэтому он знает, что сказать этим людям. Но если он не узнает, в чем его проблема, он не сможет дальше проповедовать. Итак, 2 вещи с ним проповедуем. Мы знаем проблемы людей, мы должны знать собственные проблемы. Главная проблема – это ложное эго. Нас влечет к чувственным наслаждениям, означает. Итак, проповедник должен быть лишен чувства собственности тому, кому он проповедует. Этот человек не принадлежит ему, если он его слушает. И если ему что-то дают для поддержания жизни, это также ему не принадлежит, чтобы он это использовал каким-то образом, неправильным образом. Эти факторы, которые разрушат проповедь. В какой-то момент мы с подумаем, что проповедь уже не так важна. В какой-то момент так может показаться, потому что могут быть разрушительные факторы. То есть проповедь необходимо культивировать, поддерживать, развивать, организовывать. То есть все в нашем движении направлено на эту организацию проповеди. Все движение проповедническое считается целиком. И затем, конечно же, безусловно, человек, он научится получать вкус проповеди. Когда вкус приходит тогда, когда то, что преданный говорит, соответствует его сердцу, его внутреннему содержанию. Сначала это может не соответствовать, пока сердце нечисто. Мы повторяем высшие идеалы, но мы знаем, что мы не живем еще по этим идеалам. Или, может быть, мы в иллюзии так думаем, но факта нет такого еще, что мы достаточно чисты. Поэтому истинный вкус не придет на этом уровне, но придет энтузиазм. Энтузиазм – это также определенный вкус, конечно же. Но когда мы говорим «вкус», это «ручи», что это такое, речь идет о особых вещах. О том, что у человека будут складываться какие-то взаимоотношения с высшей душой. Индивидуальные. Он будет проявлять свою индивидуальность проповеди. И это вкус. Это особый вкус. Иногда, как сегодня утром мы услышали, Пурнашана Прабху сказал, что можно отражать чей-то вкус. Также возможно. Бхакти, оно отражается. Сильный проповедник бхакти, и отражается вкус. Но здесь речь идет о другом. Как говорили некоторые старшие преданные, что нужна строжайшая садхана бхакти лет 15, преданный человек может жить именно отреченно, находя удовлетворение в этом вкусе проповеди. Так, примерно я слышал что-то об этом. Я не думаю, что это какая-то строгая цифра. Ну, так говорят преданные. И в этом что-то есть. В этом что-то есть разумное. Несомненно, этому нужно посвятить хорошую часть своей жизни. Лучшую часть своей жизни. Не прилагать что-то ненужное, Кришне ненужное для себя самого. Если пойдете на рынок, то люди говорят, пожертвования, они берут что-то не самое лучшее, отдают. Самое лучшее оставляют для себя. Такова тенденция. Но по отношению к абсолютной истине это лицемерно. Строго говоря, это не то, что Кришна ожидает от нас, конечно же. Старших на путь преданного служения. Так проповедь требует такого самоотречения. Жертвовать, возможно, у нас есть возможность потратить свое время на заработки, на улучшение и укрепление своей семьи. Понимаете, да, есть достаточно энергии разума, может быть, заняться этими вещами, но чем-то мы должны жертвовать. Если мы говорим о проповеди, мы должны принести в жертву кое-что. И что же нужно принести в жертву проповеднику? Если кто-то хочет стать проповедником, должен быть готов. Принести в жертву свою жизнь. Другого по-другому не получится. Просто не получится. И на самом деле, если мы действительно войдем в проповедь, ощутим вкус проповеди, это хороший вкус, высокий вкус. Мы и не заметим никакой жертвы. Так много милости Кришны. Поэтому иллюзия может остановить нас. А, ты не получишь то, не получишь это, но это лишь иллюзия. Прабхупада сказал, вы получите все сполна. Я думал, что я потерял свою семью. Я думал, что я потерял свою работу. Я думал, что жизнь стала трудна, как я предался Кришне. Но сейчас я вижу, что Кришна вознаградил меня сторицей. Так много детей у меня. У меня, говорит, есть все теперь. Но все это принадлежит Кришне. Так Кришна, конечно же, он милостив, он отбирает какие-то узкие привязанности и дает человеку иногда весь мир, как Прабхупаде. Так много. Так, сегодня мы говорили немножко об этом духе проповеди, в качестве вступления, может быть, в этом умонастроении. Я бы хотел, чтобы тоже были какие-то обсуждения и вопросы, может быть, этой темы. Быть знающим означает находиться в гуне благости. И почему стремление к знанию означает страсть? Стремление к знанию Бывает разное, бывает в благости, в страсти, в невежестве. Само же стремление — это сродни любопытству, любознательности, что, несомненно, находится в гуне страсти. То есть человек вдохновляется, я узнаю что-то новенькое. Страсть. Ничего нового нет. Он просто узнает то, что он давно забыл. Страсть — активность, поэтому. Любознательность — это гуна кшатриев, качество кшатриев. Гуна кшатриев. Страсть. Они проявляют такую любознательность по отношению ко многим вещам. Когда мы на границе и прочее, там контроль, там вот эти люди, они администраторы, такой тип. Они интересуются всем, и то, что входит в их обязанности, и то, что не входит в их обязанности, это их качество просто. Качество страсти. В их обязанности входит проверить документы, но также не прочь узнать что-то личное о человеке, если у них возможность такая. О религии иногда разговаривают с нами. О том, о сём. Бывает так. Стремление к знанию можно оценить как любознательность. В этом смысле, да, это может окрашено в страсть быть. Ведь страсть — это активное начало. Если человек стремится именно к знанию в благости, так он переходит в благость. Страсть поднимает его в благость. Но та же самая страсть может его опустить, поскольку это активное начало невежества. Это понятно, нет? Нет? Похоть. Это можно рассмотреть, конечно же, как отдельное нечто. Но мы говорили, воображение с желаниями создает формы иллюзии, где желание, несомненно, это проявление похоти. Похоть, она присутствует всегда в этих шести вещах, она пронизывает. Вожделение — это основа, это главный враг этого мира. Она пронизывает ум, разум и чувства человека. Все его существо. Поэтому за всеми этими волнами бытия, конечно, скрывается главный враг. Главный враг — это похоть, вожделение. Но было бы недостаточно сказать просто вожделение. Это просто более подробное описание всех этих вещей. Фактически все в себя включает энергию вожделения, так же как это же отражение бхакти, все в себя включает духовный мир. Также в материальном мире все пронизано вожделением. Поэтому это главный враг. Но он иногда называется жадность. Иногда называется зависть. Фактически это все связано. Иллюзия, скорбь. Все исходит из одного источника, из вожделения. Даже старость. Почему мы не хотим старости? Из-за вожделения. Почему не хотим смерти? Из-за вожделения. Наслаждаться хотим. Даже в старом теле. Причина, конечно же, этих волн бытия, их взаимодействия, вожделения. Можно об этом отдельно даже поговорить завтра. Если мы хотим добраться до программы живого существа, до корня материального существования, то концепция «я наслаждающийся». Вот эта программа. Скажем, какой-то робот, плохо запрограммированный, злой робот. Что с ним делать? Знают, нужно отключить его и сменить программу. Вот и все. Он, тот же самый робот начнет действовать по-другому, если сменить программу. Поэтому отключают питание, значит, регулирующие принципы все. Оп. Мясо рыбоваться нельзя и так далее. Питание отключается. И начинается депрограммация. Разоблачение ума. Не так ли? Но механически, если бы это было, мы должны бы разобрать и найти вот эту программку, схему, микросхему, которая вложена в центр его существования. На что же он нацелен, этот робот? Плохое. И сменить эту концепцию. Я наслаждающийся на я, слуга Кришны. Вот и вся проблема. Можем не ломать никакие другие системы. Известны это, да? Они послужат прекрасным образом. Все его способности можно будет применить. Нужно сменить только маленькую микросхему, чуть-чуть, совсем самую ничтожную вещь, концепцию. Ложное эго превратить в истинное эго. Вот и все, что нужно сделать. Поэтому корень вожделения, он в невежестве на самом деле. Я наслаждающийся. Пока я думаю таким образом, соприкасаясь с гуной страсти, я увеличиваю, разжигаю вожделение таким путем. Само рождение в невежестве, но поскольку соприкасаюсь, я наслаждающийся с объектами чувств, это уже страсть, это и развивает огонь вожделения, увеличивает его. Оно тоже как бы дремлет в сердце. И при соприкосновении с гуной страсти оно разгорается. А если мы уменьшаем соприкосновение со страстью, оно тоже уменьшается. Если мы соприкасаемся с благостью, вожделение уменьшается. Виды деятельности могут быть разнообразными, но мы сегодня говорили даже не о самом, может быть, виде деятельности, как о духе проповеди, дух настроения. Чтобы наше движение было проповедническим движением, должен быть один дух, одно направление. Есть разнообразные формы проповеди, безусловно. Но дух должен быть один. Дух Санкиртаны. Всем и каждому от двери к двери стань гуру. Вот он, дух проповеди. Господь Читания говорил это. Он уполномачивает, говорит, я уполномачиваю тебя, стань гуру. Иди от двери к двери. Мы должны либо непосредственно, либо быть связанными с этой непосредственной деятельностью проповеди. Знать, для чего мы это делаем, что бы мы ни делали. Каждый человек имеет возможность проповедовать, так я однажды слышал, потому что каждый общается с людьми. Разве нет? Каждый общается с людьми. Каждому приходится общаться с людьми. Вспомним начало движения. Ну, не знаю, начало движения вот в России, когда мы пришли, это называется началом движения, для нас, например, когда мы пришли, начало движения. И все проповедовали люди. Все проповедовали. Как? На работе проповедовали, дом проповедовали, в троллейбусе проповедовали, в электричке проповедовали, на улице проповедовали. Стоило кому-то встать в электричке, он сразу доставал книгу Бхагавад-гиту, тут же соседу показывал, сразу же. Таково было воспитание. Все проповедовали. Потому что нам сказали так, проповедуйте. Приехал Прабхуджи с вами, мы все обступили и стали спрашивать, что нам делать, чем нам заниматься, как тут, что самое важное для нас. Проповедуйте. Все. И когда вы встречаетесь, пойте Хари Кришна, больше ничего. Поэтому все встречались, пели Хари Кришна и проповедовали. Было все очень просто и ясно. Просто и ясно. Видите, как просто все движение сознания Кришны. То есть духовная жизнь очень-очень проста. Ничего сложного нет. Каждый может это делать. И был такой дух проповеди, что людей прямо с улицы приводили на программы. Куда-то они шли, но мы их приводили на программы, на махату, прямо с улицы. Некоторые приводили по 15 человек студентов, или этих хиппи, молодежь. И даже интеллигентных людей семьями приводили. Просто с улицы вот. Где-то встретили, на улице показали гиту, разговаривали перед программой. Прямо привели на программу, и всегда на программы, на махату приводили новых людей. На каждую. Дух проповеди мы говорим. Да, да, вот это вторая волна называется проповеди, когда мы считаем результаты и делаем выводы, и выводы неправильные часто делаем. Чаще всего вывод делается таков, что теперь не нужно проповедовать, теперь нужно кипятить молоко. Прабхупада это говорил, это тоже нужно делать, но не означает, что мы должны остановить проповедь вообще. Просто нужно еще кое-что добавить к этому, конечно же. Это, может быть, уменьшит наши силы во внешней проповеди, но они не должны полностью прекращаться. Ошибка в том, стоп, достаточно, закрывайте все двери и окна, теперь будем кипятить молоко здесь. То есть мы видим, что это плоды, это желание плодов. То есть смотрим на результаты, и когда приходят результаты, плохие результаты или хорошие результаты, они одинаково могут остановить, уменьшить дух проповеди. Мы скажем, о, так много мы распространили, так много людей пришло, хватит, достаточно. Пусть проповедуют теперь неофиты, мы теперь будем отдыхать, наслаждаться. Либо наоборот, никто не приходит, мы скажем, о, какой смысл тут проповедовать, никому это не нужно. Нет. И то, и другое может быть причиной. Прабхупада сказал однажды, что Шраванам и Киртанам не должен никогда прекращаться. Шраванам мы слушаем, Киртанам потом повторяем. Новые люди всегда, когда мы общаемся с новыми людьми, мы видим, что у них есть интерес к сознанию Кришны. Почти у каждого. Значит, возможность проповедовать есть тема каждого. В основном мы говорили, что я не это тело, и что есть четыре принципа, чем мы так очень гордились. Вот и все. Почти ничего не говорили, вот так очень мало. Я слышал один разговор, очень такой огненный разговор одного преданного, который был в движении пару месяцев. Он им доказывал философию сознания Кришны, они не соглашались, они опровергали это. Но он сказал, вот давайте полгода хотя бы повторяйте мантру 16 кругов каждый день, а потом будем разговаривать. Я подумал, ну и проповедь. Но эти люди начали повторять мантру, чтобы посмотреть, что же такое. Мне казалось, никто не квалифицирован так говорить. Но эффект был ожидаемый. То, что мы хотели, люди стали повторять мантру. Один из них остался в сознании Кришны, из четырех или из пяти, я не помню. И мы не должны думать, что каждому, которому проповедуем, должен быть именно частью нашего движения. Совсем не обязательно. Это его дело, какой частью он будет, как он решит. Он должен просто узнать о сознании Кришны из верного источника, вот и все. Все, что необходимо. Джива удивительным образом, она впитывает это в себя и сохраняет. Потому что преданное служение необратимо. Каким-то образом оно остается там. Видите, критическая масса, есть такой термин физики. Да? Вот когда килограммы и цепная реакция начинается. Просто накапливается, накапливается, и в конце концов критическая масса. Начинает цепная реакция. Джива, она как-то умеет это делать. Постепенно она накапливает, 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 и потом критическая масса. Начинается необратимый процесс. Процесс полного сгорания всех материальных желаний. То есть там уже начинается инициация, посвящение, какие-то такие вот процессы, уже интересы возникают. Да, нужно научиться заворачивать сладкое, говорил тогда. Он сказал, ночами не спите и думайте, как привлекательно распространять сознание Кришны. Почему он сказал привлекательно? Потому что материалисты думают, что это не привлекательно. Материалисты думают, что это не привлекательно. Не чувствуют вкуса. Леденцы горькие для больного желтухой. Поэтому он говорит, думайте, как сделать красивую обертку для этой конфеты. Она покажется горькой сначала. Да, нужно думать. Но иногда преданный заворачивает не ту самую пилюлю, которую нужно. Вот что он делает. Да, да, да. Нет, пилюлю нужно сохранить. И иногда спрашивают, как проповедовать студентам, как проповедовать ученым, как проповедовать рабочим, не знаю, ну как-то по-разному. Очень просто. На самом деле философия одна и та же. Философия одна и та же. Способ передачи, манеры и термины могут несколько отличаться, но философия не должна меняться. Вот это тоже нужно запомнить. На компромисс здесь мы не пойдем, на такой, чтобы менять философию нашу. Нет. Возможно, мы не до конца раскроем, да, возможно, в какой-то ситуации, но менять философию мы не должны. Вот представьте, те люди, которые услышали прямую проповедь, особенно книги Прабхупады, прямо, они так сильно меняются, даже купив одну книгу, прочитав. Были на севере книги распространяли, в Тюменской области тоже. И там зашли в сапожную мастерскую, человек колотил ботинки, и там еще было человек 5 сотрудников, они курили, такая атмосфера была, и колотил он по ботинкам, гвозди торчали, вот так из двух. И когда мы пришли, стали рассказывать о книгах, он так взглянул на нас и даже не прекратил, колотил по ботинкам, и потом сказал, плохие книги. Вы распространяете плохие книги. Ничего хорошего там нет. Я спросил, вы что, читали? Значит, да, у меня есть вот такая вот, вот эта вот маленькая Ишипанишат там есть. Я говорю, почему уже плохая книга? Что ж тут плохого написано? Ну, как, неплохая, но пить нельзя, курить нельзя, то есть ограничения какие-то. В этом смысле он говорит, что не очень хорошая книга, запрещений много. Мы сказали, ну это же хорошо. Он говорит, ну да, хорошо. Конечно, хорошие книги. Ничего плохого нет. Вы покупайте их. И интересно, что эти люди, которые с ними работают, стали покупать эти книги. Сколько стоит? Он говорит, да не спрашивай, сколько стоит, дай побольше. А читай больше. Вот он был таким человеком, прочитав эту книгу. И плохо, и хорошо одновременно, поскольку он услышал прямую проповедь. Плохо, потому что он не соответствует всему, что там писано в этой книге. Я хорошо, потому что это хорошие вещи. Это прогресс. И так одновременно человек может быть не удовлетворен прямой проповедью и вдохновлен, что есть что-то высшее, веру обрести какую-то вообще неисповедную. Получает эту горькую как бы такую пилюлю в том, что он, как Прабхупада говорит, мошенник, негодяй и прочее, как собака, как верблюд, как свинья. Ну, если он так много услышит, он может это все услышать. И у него будут смешанные чувства. Но это пилюля, это лекарство. Именно это и есть лекарство. И как это сделать привлекательно? Мошенники, свиньи, верблюды, мы скажем. Да, мы так не скажем. Мы должны знать, как. Прабхупада мог так сказать, мог так написать, мог говорить, своего уровня, и люди... Гопал Кришна Госвами приехал в Санкт-Петербург. Первая лекция была, он сказал, сейчас у вас, он сказал, вот так, буквально у вас, он сказал. Не у нас, а у вас, он сказал. Сердце такое черное, как уголь. Все улыбались. Просто улыбались. Говорит, вы понимаете все? Да, мы понимаем, да. Черное, как уголь, все понятно. Ну вот если, говорит, уголь постараться очистить, возможно это? Сказать, нет, невозможно, нет, он черный. Вот у вас такое сердце. Да, да, все понятно, улыбались все. Ну, это Гопал Кришна Госвами сказал. А если бы кто-то другой так сказал? Видите, нужно думать. Могу ли я так сказать? Будет ли это привлекательно? Как сказать то же самое, но более привлекательно? Чтобы люди обратили на это внимание. И не просто увидели недостатки в ком-то, а начали процесс самоосознания именно. Вот что нас интересует. Чтобы послание дошло до каждого человека от двери к двери. Вот что нас интересует, как проповедников. А не просто завоевать аудиторию, привлекательные какие-то вещи говорить, популярность. Нас интересует. И когда это послание доходит до сердца, то мы должны знать, не каждый скажет спасибо. Многие будут раздражены этим. Так и с разной формой проповеди. Мы говорим так же, что прямая проповедь должна быть, безусловно. Часто мы приходим к студентам и проповедуем, и такая установка, что нельзя говорить прямо о сознании Кришны. Но шило в мешке не утаишь. Они слушают, потом задают вопросы, и потом мы все выкладываем. Все прямо говорим. В Ташкенте была программа, через 15 минут пришли КГБ. Им понравилось. Где же это было? Понравилась лекция. А они сказали, да, в Алма-Ате, может быть, они сказали, что почему вы не распространяете это в других институтах, учебные программы. Такая интересная была лекция и ваша наука. Но тогда мы сказали, но мы потому что не все говорим еще. Мы не все рассказываем. Это лишь часть, которая вам нравится. Есть которая часть, которая вам не понравится. Студенты очень интересовались. Что это за часть? Расскажите, которая нам не понравится. Сказал, нет, нет, это очень тяжелые вещи слушать, понимаете, я не имею права вас беспокоить. Ну как же, ну расскажите, и начали, я говорю, хорошо, но никому не расскажите, хорошо? Я говорю, есть 4 запрета у нас, движения, которые нужно вот, отказаться. 4 нужно вещи выбросить из своей жизни. Они взяли ручки, ну давайте мы запишем, потому что они все записывали. Я говорю, первая вещь, очень неприятная, тишина была. Это мясо, рыба, яйца. Они сразу говорят, ну не такая уж проблема. Записали. Это можно. Какой второй момент? Второй момент. Это интоксикация. Стали так думать. Ну тоже можно. Записали. Азартные игры совсем просто, не проблема. Четвертый принцип. Будьте внимательны, не упадите со стульев. Незаконный секс. А что такое незаконный секс? И тут началось сразу же. Буря обсуждений. Все до деталей выясняли. И каждый искал возможность, конечно же, в этих вопросах. Мы сказали, вы теперь нам верите, что такая программа не пройдет в учебных заведениях? Полная программа не пройдет.